давайте поговорим про LULAV. Давайте разберемся как бы с его частями. Так, значит, у нас есть хребет LULAV. Так, хребет, он такая сплошная зеленая линия, да, видно, четко видно. Да, есть листья LULAV. Так, это листья, которые идут по бокам. Вот с этой стороны, так, у нас есть коричневое такое вот покрытие. Это как бы кора такая. Кора, как по-русски кора, так она называется, кора называется, да. Вот, это, в принципе, три части. Так, в LULAV. Теперь, по сефардской традиции, LULAV, если он в чем-то некошерный, то он либо некошерный на стволе, либо он некошерный на листьях, но на большинстве листьев. Так, вот, поскольку это редко происходит, поэтому, в принципе, в Шулхан Арухе мало законов, которые связаны с LULAV-ом, написаны. По ашкеназской традиции это не так. По ашкеназской традиции мы должны найти обязательно средний лист. Тьомит, то, что называется тьомит. Да, как мы его ищем?
Мы начинаем раздвигать листья, которые по обе стороны хребта, продвигаемся ближе к среднему листу. Так, он не всегда бывает верхний лист, но он всегда бывает именно средний. Так, это лист, который он именно как бы выходит из хребта. Вот вы видите, он здесь как бы в самой середине. Хребет продолжается именно этим листом. Да, это и есть тот самый рабочий лист, который по ашкеназской традиции мы должны с ним работать, проверять все изъяны именно на нем.
Бывает это иногда о том, что это очень трудно определить, и похоже такое, что как бы выходит из одной точки практически на одном уровне, выходит два. Да, бывает такое, такое действительно встречается, вот, но все-таки чаще, когда это находится, он единственный, кто на самом деле как бы вот так вот располагается на хребте до конца. Да, соответственно, когда мы определили вот этот самый средний лист, да, тьомит, да, с ним в основном мы и работаем. Значит, прежде всего, что мы должны в нем увидеть? Начнем немножко раньше. Такой момент. Мы сказали, что здесь есть кура. Бывает нередко, что эта кура идет до конца. Да, и она как бы закрывает полностью, как изначально это, в принципе, в LULAV-е было, да, она полностью закрывает и даже покрывает верхушку LULAV-а. И тогда, по сефардской традиции, это замечательно. Прекрасно, LULAV в большинстве своем, он, скорее всего, кошерный. То есть, большинство листьев, они, скорее всего, кошерные. Соответственно, не нужно ничего раздвигать. Эта кура, она хорошо держит. Он крепко, плотно друг к другу прилегает листья, да, не расходятся в стороны совсем. Да, в нашем LULAV как раз так и оно видно, да? Вот так покажем, да? Видно, что листья не расходятся, они плотно прилегают. Такой LULAV замечательно, как бы... То, что он здесь начинает расходиться немножко, это... В принципе, он вот так должен быть. Вот, но даже если немножко расходится, это не страшно. Это происходит из-за того, что мы немножко уже его разделили, так? Теперь. Так вот, эта кура, она проблематична с точки зрения ашкеназской традиции, когда она находится здесь. Потому что мы не знаем, как бы, насколько внутри на самом деле он целостный. Это самые листья, та самая тьомит, тот самый средний лист, который находится. Вот поэтому правильно рекомендуется брать это без куры в этой части. В этой части, да? Здесь она не мешает нам, поэтому нет проблем такой. Так, теперь следующий момент. Есть изъян в LULAV-е, который называется нихлыка тьомит. То есть средний лист, он разделяется на две части. Он, прежде всего, нужно сказать, что все листья LULAV, хотя так вот один, видно, что это один, так, но на самом деле он состоит из двух листьев. Бывает такое, что эти листья, они расходятся, значит, начали расходиться. Вопрос в том, насколько. Есть четыре мнения среди изучителей, насколько они расходятся. Так, на закон принято о том, что когда они значит, разошлись на тефах 10 сантиметров, 9,6 и больше того, это считается уже LULAV пасуль, то есть некошерный, вот, и уже нужно искать другой, другой. Этот видоизъян, он относится к категории, что он не цельный. Он не цельный, вот, и как бы в первый день он не кошерный, и, а в другие дни он является кошерным, потом, поскольку не цельный, он только в первый день проблематичный, как мы сказали с самого начала. Вот, но напоминаю еще раз, мы говорили про Раби Кюгера, который приводится о том, что он говорит о том, что если это слишком видно, это хорошо видно, не слишком видно, а хорошо видно о том, что он разделенный, то тогда уже, даже если у него изъян со стороны цельности, но при этом, поскольку это хорошо видно, то он к тому же имеет изъян, что он некрасивый. Тогда он даже в таком моменте, что это разделено, он все равно будет все 6 дней... Проблема. Нет, если это меньше, но это видно, есть такой момент. Но в этом проще, с этим проще справиться. Если это меньше 10 сантиметров, то тогда его можно, то что называется, восстановить ему статус-кво, наложить здесь клей прозрачный, так чтобы не был незаметен сам по себе, соединить его, и тогда у нас он становится с новыми ударами. Но это обязательно должно быть не больше, чем 9 сантиметров 6 десятых, потому что когда он уже более того, большего размера, то, соответственно, это длина, мы сказали, что это уже не кошерный. То, что не кошерный, невозможно сделать кошерным. То, что меньше этого размера, то есть меньше 10, 9.6 сантиметров, это кошерный. Только мы что опасаемся, что когда владелец будет трясти, то это уже начался расходиться два листочка, этот самый тьомит, центральный лист, он еще больше разойдется. Вот. И поэтому мы его скрепляем, клеем, допустим, чтобы он больше не расходился, тогда он становится снова миудар. Да? Добавим к тому, что мы говорили по поводу того, что разница между ашкеназской и сефардской традицией. По сефардской традиции то, что мы делаем словом неануа, да, то есть движение вперед, назад, вверх, вниз, так, сефардской традиции это то движение, которое мы делаем, и это то, что нужно делать. По ашкеназской традиции это должно сопровождаться при этом кискусом. То, что называется кискус, это когда трясется, да, лулав. Да, соответственно, как бы слышен звук такой, слышен звук, эти самые листья, в которые немножко, они как бы не так плотно находятся друг с другом. Следующий изъян, который в Гемаре он приводится от имени Ровы, хад гуца, да, это лист, да, лист улава. Что это за псуль? Приводится в Шулхан Арухе, изъян, когда у нас вот средний лист, который мы с вами работаем, тьомет, у него есть, мы сказали, что он состоит из двух листов, и один из листов, так, он заканчивается так, что как бы он не закрывает второй лист. Два листа, они идут вместе наверх. Но один из листов, он, в какой-то момент он уже заканчивается. И остальная часть, как бы только один из лист поднимается до конца, а второй уже не поднимается. Соответственно, как бы это проблема, когда эта проблема возникает, когда он... Эти вот один лист не заслоняет другой на большей части листа. Чтобы было более понятно, мы скажем так. Вот у нас выходит этот самый средний лист, тьомит. Тьомит у нас выходит из хребта. Вот эту часть мы, этот участок смотрим. Они идут вместе, эти два составляющих листа с тьомит тут вместе. В какой-то момент один из листов, он уже закончился, второй продолжает подниматься наверх. Если та часть, на которой один закончился, она покрывает большую часть, тот, который идет до конца, тогда все в порядке. Если же он покрывает меньшую его часть, да, а большая часть она обнажена, то есть большей части это тьомит, один лист идет до конца, только как бы полностью оголенный, второго листа не присутствует там, то он считается, что это проблема. Это хад-уца. По одной из мнений, которые приводятся в Шулхан Арухе, что это именно такой вариант называется хад-уца. Вот, и тогда нужно брать другой. Есть уже то, что называется не как изъян, а как просто более более, это, более высокий уровень красивости лулава, когда эти два листочка они идут до конца вверх вместе. Вот, и есть мнение Равляшева, Зихрона-Левраха, которые говорят о том, что если незаметно, что они как бы заканчиваются вместе, не одновременно, незаметно, то это еще считается лулав миудар, да, красивый, вот, его вполне можно брать. Теперь следующий момент. Тот самый случай, когда они разделились листы. Разделились листы, но не просто разделились, они как вилка получилась. Вот так вот они вам просто в разные стороны смотрят. Вот как бы таким вот образом. И затвердели еще к тому же. Как бы вот эта самая форма, даже у меня это не так сильно получилось, вот как бы на этих листах, да, как вилка, гемник называется, гемник. Так вот, и затвердели. То есть, когда мы положим, как бы, то они не соединятся, они останутся так. Да, и соединились, то это не называется гемник. Вот, то это является тоже псуль, то есть изъян, относящийся к категории цельного, то есть это не цельный, вот, и тоже проблема. Единственное, что надо четко знать, что это вилка, а не подобие ее, то есть чуть-чуть там, когда расходится, немного расходится, это не гемник. Это не гемник, должно быть четко видно, что они в разные стороны идут и затвердело. Да, вот, теперь этот псуль, несмотря на то, что он цельный, категория к цельной относится, но поскольку, да, как бы, то есть момент, который мы должны сказать, когда мы говорим о том, что должна быть цельная вещь, она должна быть цельная до конца. Должна быть цельная до конца. И поэтому такие вещи часто смотрят цельные и нецельные под лупой. Не с точки зрения красоты, красивый, некрасивый, да, изъян красоты, то на вид, если красиво, то красиво. А здесь важно, чтобы это было цельным. Цельным полностью цельным должно быть. И поскольку оно должно быть полностью цельным, то иногда это прибегает к лупе, чтобы посмотреть самый момент. Вот. Но в отношении эмника это бесполезно делать, поскольку если это не выглядит как вилка, так это не вилка. Вот. Поэтому если на глаз это не выглядит как вилка, так это нет проблем, да, в этом. Вот. Поэтому в данном случае это работает это именно на глаз. Именно на глаз. Так, следующий вид изъяна, который бывает здесь, это никтам рушо. Что такое никтам рушо? Если бы я взял сейчас и подрезал этот самый, этот тьоми, то есть центральный лист, да, вот, и ударил его, да, или он сломался бы, как он мог бы сломаться, если уронили лулав. Или вот ткнули его в потолок или в какую-то стенку именно этим острием, и он таким образом обломился, то это называется псульник там. То есть у него отломился центральный ствол, и уже этот псуль относится к категории некрасиво, и все 6 дней он не кошерный становится из-за этого. Теперь, когда ник там, мы говорим о том, что, вот если у нас, допустим, у нас этот центральный лист состоит из двух, правильно? Бывает такое, что на конце видно, что это два листочка, видно. Ничего не разделилось, но видно. Вот. И один из них такой немножко подрезанный, один из двоих, а второй цельный. Один видно немножко подрезанный. Вот. Это является кошерным, и в принципе это является кошерным, нормально. Вот. Но однако здесь уже убирается идур. Вот. Не то, что это посульный, это кошерный еще раз, но это уже не настолько красивый. Да, нельзя путать, что есть такое, что красивый, а есть то, что называется изъян некрасивый. Да? Изъян некрасивый – это уже посульный, да? Это некрасивый. Вот. Когда это просто не столь красиво, то это просто зависит от того, какие деньги мы на это вложили, уже это нас должно интересовать. Да? В частности, не только это, безусловно, что мы должны выполнять красивую мицву, это прежде всего. Так, теперь, в отношении того, что у него отвалилась часть ствола, насколько там отвалилось, чтобы это стало некошерным, сказано то, что, в принципе, даже немножко. Но именно, как мы сказали, что должно быть, отломилось обе части этого самого среднего центрального листа. Да, даже немножко отвалилось, это уже не кошерное. Но это самое немножко мы не должны смотреть под лупой, потому что мы сказали, что это самый изъян относится к категории некрасивый. А некрасивый только то, что мы смотрим с вами на вид. Если мы видим, что это, если незаметно то, что он отвалилось, отломилось, то в этом нет проблемы. Так, обратите внимание на то, чтобы листья лулава, они были зеленые. Зеленые, это очень, подчеркивает как его красоту. Вот, бывает такое, что на конце лулав обретает такой либо черный такой оттенок, да, на его кончике, на его иголке, которые бывают на нем. Так, черный оттенок, это бывает того, что находится под солнцем несколько месяцев, который из-за этого он сгорает, вот, и такой вот черный оттенок приобретает. Вот, сам по себе черный оттенок, это считается кошерным, это разногласие между Хазаныш и Агриз, вот, но в принципе принято на мнение, это на Алху в основном мнение, традиция идет по Хазаныш, насколько мне известно. Вот, брискеры, действительно, последователи Агриза в данном случае, они стараются брать лулав, это, который именно зеленый, не приобрел еще такой проблемы. Вот, возможно, светло-коричневый цвет это еще. Нет, зеленый, именно зеленый лулав. Вот, но это бывает часто за счет того, что он коротенький, небольшого размера, и тогда уже надо смотреть за длиной лулава. Так, теперь. В лулаве бывает такое, что когда он под солнцем находится, то он становится высохшим. Становится высохшим. Прежде всего надо смотреть, чтобы на кончике, да, не было такого белого оттенка, белого цвета. Белого цвета – это признак того, что он начинает уже сохнуть. Так, вот, есть те, которые устражают, и потому, поскольку есть мнение Ритво, которое оказывает, что есть мицва для богобоязненных людей о том, чтобы лулав не был совсем явеш, и поэтому они смотрят под лупой, в том числе лулав, кончик именно как бы таким вот фронтальным образом сверху, да, что там не было белых точек. Но насколько я слышал, как бы, поскольку это явеш, явеш это изъян категории адар, соответственно, достаточно смотреть то, что внешним видом это не белый, не высохший, вот, это вполне достаточно. Теперь, если все-таки белого цвета, это еще не говорит о том, что он полностью, это, что он высох на самом деле, все-таки так, это должно заключаться в том, что это когда его касается, он начинает шелушиться, то есть крошиться, и это уже признак того, что действительно он сухой, и тогда нужно брать другой лулав. Вот, когда он черный, еще это нормально, в этом нет псуля. Вот, конечно, безусловно, если бы можно было взять лулав зеленым таким оттенком полностью до конца, да, вот, то это было бы вообще замечательно. Да, полностью соединяется здесь, это вообще прекрасно. Так, вот, но мы с вами ведем эти уроки, прежде всего, познакомимся с тем, что вещами, которые делают из кошерного некошерное, это прежде всего он заботится. А уж добавки к этому моменту, это уже насколько нам позволяют средства. Вот, и мы на это ориентируемся. Так, теперь следующий момент в лулаве, который важно знать. Бывает такое, что болезнь в лулаве, на нем появляются такие коричневые пятна. Вот, насколько я слышал, это является болезнью, и которая причиняет того, что лулав за несколько дней может просто весь высохнуть, и, соответственно, как бы стать сухим, и будет это некошерным. Вот, даже причем, если помещать это в воду, это не поможет, потому что это болезнь, она его сушит каким-то образом изнутри, как бы, и он становится сухим, даже находясь в воде. Так, теперь. Лулав должен также иметь форму. Значит, прежде всего, форма, она заключается в том, что с самого начала ашкеназский учитель Рамон говорит о том, что они должны все прилегать, да? Изначально лулав как раз был такой, и, в принципе, этот лулав считается как бы о том, что эти листы прилегают, как бы плотно стоят, раздвигаются друг к другу, не расходятся в стороны в сторону, как бы это красивый лулав, который изначально именно такой нужно брать. Если же они начинают немножко расходиться, это считается нормально, не делают его некошерным, вот, но как бы что в таком случае делается? Делается, что подвязывается. Теперь, в отношении подвязанной мы должны сказать следующий момент. Размер. Размер лулава, как он определяется? Прежде всего, мы берем конец хребта. Вот здесь у нас конец хребта. От него должно, отмеряем 40 сантиметров. Так? То есть 9.6 на 4 тефаха. Так? Вот, грубо говоря, 40 сантиметров. Так? Вот это должен быть размер лулава, не меньше его. Да? Теперь, что мы делаем? Когда мы будем помещать адасим, арава, как мы их помещаем? Мы отступаем от конца верхушки хребта тефах, то есть 9.6 сантиметров, отступаем. И вот в этом зоне начинаем размещать адасим и аравот. Адасим размещаем с правой стороны, три адаса с правой стороны. Да, вот от этой зоны отступили тефах, с этой зоны начинаем ставить адас, чуть ниже должна быть арава, и вот таким образом они располагаются на улаве и соединяются. Как принято делать? Прежде всего, когда отступили этот самый тефах 9.6, мы делаем узел, завязываем на самом улаве, так, на самом улаве, без адаса, без аравы. Вот, а потом уже мы делаем еще одни узлы с адас и аравой. Мицва сделать двойной узел на улаве, делают обычно один здесь и три еще здесь, но есть разные традиции. Значит, один только сам улав и три адас, арава и улав все вместе. Так, последний момент, который нужно указать, это форма улава. Форма улава, когда улав бывает такой, что он выгибается да, своим хребтом, так, вот, назад, как бы так вот оттягивается назад, так, то это кошерно, это нормально. Кошерный улав, конечно, когда он прямой, это вообще замечательно, и ушами мы очень часто как бы смотрим, чтобы он был полностью кошерным. Так, вот, но если когда он вогнутый, это считается нормально. Когда он, наоборот, сутулится, то есть идет, наоборот, от хребта, да, от хребта вперед, то это считается некошерным. И то же самое, когда это идет сильно, такой крен по сторонам, да, это тоже не кошерно для лулава, сильный крен, именно сильный крен. Так, теперь спрашивают, если, допустим, этот самый центральный лист, он идет такой волной, нередко такое бывает, есть ли здесь проблема? Нет, в этом проблема, единственное, что это может быть не так красиво с точки зрения как бы, красоты лулава, но с точки зрения кошерности это как бы, абсолютно кошерная вещь. Бывает такое, что редко, но бывает такое, что хребет, он сам наклоняется вперед. Сам хребет наклоняется, мы сказали, что это не кошерное. Но когда наклоняются сами листья вперед, создают такой, как бы, такой крючок, да, то это является кошерным. Да, и написано в Мору, приводит это мнение Рош, одного из первых законоучителей, вот, который говорит о том, что я люблю брать такой лав, потому что когда он таким крючком идет, то он крепкий. Вот, но есть закончили, которые с ним спорят и говорят о том, что как бы, это все-таки не является красивым. Вот, поскольку есть разногласия во мнениях, вот, то говорится о том, что изначально все-таки брать не такой лулав. Вот, а все-таки, как мы сказали, прямой, не крючком. А теперь подытожим. Значит, мы говорим о том, что лулав состоит у нас из нескольких частей: хребет, листья, да, бывает сзади кура, так, и по ашкеназской традиции мы должны искать средний лист, центральный лист, который является наездником, это, да, наездником над хребте, он последний, кто на самом деле до конца ездит на хребте. Вот, мы сказали там, что есть у нас несколько видов изъянов, это когда у нас раскололся средний центральный лист. Вот, либо он идет как гемник, то есть как вилка, так, вот, и еще один изъян, это то, когда у нас отломилась часть этого среднего листа, это является тоже не кошерным. Вот, кстати, надо заметить, что гемник, это, в принципе, может быть на других тоже листьев, но поскольку это редко встречается, поэтому мы говорим с ним о среднем листе. Скажется о том, что когда у нас разделился, но не слишком сильно, то можно это склеить, да, прозрачным клеем, так, чтобы не было заметно. Так, вот, помимо этого, мы говорим о том, что лулав не должен быть сухим, прежде всего, сам лулав, сам по себе, но и особенно важно, чтобы это было в центральном этом листе, который для нас принципиально важен, да, признаков белого, таких признаков не было здесь, вот, а есть такие даже, которые сражают на смотреть, кончик, вот, чтобы там не было ничего белого. Вот. Если это черный, то это не является проблемой. Вот, он просто обгорел, это обгорел, но не является проблемой. Только это уже момент такой, насколько мы хотим великолепный лав себе приобрести. Если он стараться смотреть вообще, чтобы лав был лист его действительно зеленый, это покажет его свежесть, мягкость. И к тому же, когда будут с ним его куда-то, допустим, коснуться там или воткнуть его во что-либо, поскольку листья гибкие, когда они зеленые, то они не будут ломаться. Когда он более сухой, так он больше шансов, что это сломается. Соответственно, как бы это тоже может вызвать проблему. Мы сказали, что размер лава это 40 сантиметров, начиная от верхушки хребта. Мы отсчитываем 40 сантиметров, грубо говоря. Да? Первый тефах от верхушки мы оставляем свободным и подвязываем его здесь. И потом уже размещаем адас в арава по обе стороны, адас с правой стороны, это арава с левой стороны улави. Вот, и последний момент мы сказали про улаву, о том, что он должен быть в форме, формы красивой тоже, да, должен быть прямой. Не забывайте о том, что, как бы, о том, что изначально должны листья прилегать, да, вот, или если они отступают немного, то мы их связываем таким образом, они нас снова не выступают. Вот, он... Если он прогибается от хребта назад, как бы это, в этом нет проблемы, это, не, это является кошерным. Но если вперед, это проблемы, и слишком сильно в стороны тоже является проблемой. Так вот, кура это не должна в ашкеназской традиции слишком заходить наверх, потому что тогда мы не видим, насколько у нас проблемы с этими центральными листьями есть, мы не видим это. А если мы купим такое, потом сами откроем, то, возможно, это будет, мы сломаем этот самый, это бывает такое, что ломают, это надо уметь делать, снимать эту кору правильным образом, поэтому нужно стараться делать это не самолично. Вот, и сказали о том, что еще бывает на лаве болезнь такая, о том, что это коричневые пятна, вот, которые тоже нужно быть внимательным, чтобы не сделать весь лав сухим. Вот, когда это не следует делать. Обвязывают лав, это нередко, это берут листья от лулава самого, когда такой богатый лулав, у него есть много листьев, да, выбирают сам лист, вот, и по-разному его подвязывают, есть различные способы подвязывать его, бывают более тонкие подвязывания, толсто подвязанные, это уже кому как нравится. Все.